Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Иране проходят выборы президента. Станет эта страна еще более исламской. Суд подтвердил штраф ассоциации «Голос». Как неправительственные организации будут дальше бороться против закона об иностранных агентах? В Тбилиси обсуждают перспективы участия грузинских спортсменов в Олимпийских играх в Сочи. Как спорт в этом решении соотносится с политикой? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Пресненский суд Москвы признал законными штрафы, наложенные на ассоциацию «Голос» и ее руководителя Лилию Шибанову за отказ регистрировать организацию в качестве иностранного агента. Юристы «Голоса» заявили о готовности заплатить в казну 400 тысяч рублей, это общая сумма двух штрафов, но отметили, что продолжат добиваться отмены решения, в том числе в Европейском суде по правам человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение первой инстанции законно и обосновано. Доводы адвокатов ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голоса» и ее исполнительного директора Лилии Шибановой – ничто иное, как попытка уйти от административной ответственности. Такова суть решения, принятого сегодня Пресненским районным судом Москвы. Здесь рассмотрели жалобы юристов организации, которую в апреле признали виновной в отказе регистрироваться иностранным агентом, как того требует российское законодательство от некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью в России и при том получающих деньги из-за рубежа. Попытки адвокатов доказать, что ассоциация «Голос», в отличие от, например, региональной организации или одноименного фонда, никогда не получала иностранного финансирования, а потому и не должна называться агентом, не возымели действия. Не помог и официальный ответ из Сбербанка России, в котором разъяснялась разница между транзитным счетом банка и лицевым счетом организации. Такое разъяснение понадобилось потому, что в обосновании своей позиции о необходимости оштрафовать «Голос» Минюст ссылался на сообщение из Росфинмониторинга, который, в свою очередь, извещал о перечислении в адрес ассоциации 7 тысяч евро из норвежского Хельсинского комитета в качестве премии за правозащитную деятельность. Но «Голос», по словам его юристов, эти деньги никогда не получал. На счет организации они не поступали, что и подтвердили в Сбербанке. К тому же защита утверждала, что называть деятельность «Голоса» политической по меньшей мере некорректно. Судья Марина Цывкина письмо из банка к делу приобщила, два интервью руководителя «Голоса» Лилии Шибановой просмотрела и даже казалась заинтересованной рассказом о карусельщиках на выборах, но менять решение мирового суда не стала. Адвокату Рамилю Ахмедгалиеву, представлявшему в суде интересы и «Голоса», и Шибановой, подобная развязка показалась странной.
Фактически это переписанное постановление судей первой инстанции. Ничего нового суд Пресненский не внес в эти постановления. То есть элементарно даже те новые доводы, которые мы раньше не заявляли, он не обосновал, почему он их не принимает во внимание. Совершенно странные позиции. Но, я так понимаю, сегодня произошла просто обычная формальность. Рассмотрели, санкционировали, перепечатали прежние решения.
Напомните, пожалуйста, вашу позицию по защите Лилии.
Привлекать к ответственности исполнительного директора организации неправильно, потому что решение о статусе организации принималось высшим коллегиальным органом. Это было его решение. Шибанова, как исполнительный директор, подотчет и обязан исполнять. Это первый довод. Ну и второй довод – это со ссылкой на письмо Сбербанк России, который письменно подтвердил, что ассоциация «Голос» иностранного финансирования не получала. И наши доводы заключались в том, что вменять организации получение денег банкам это неправильно. Фактически судья извратил основы гражданского и налогового законодательства, которое регламентирует порядок определения доходов, порядок их получения и так далее.
Какими будут дальнейшие действия?
Дальнейшие действия мы будем обсуждать отдельно с Лилией Васильевной Шибановой. Но пока могу сказать, что мы рассматриваем вопрос обращения в Конституционный суд России. В настоящее время идет подготовка жалобы. Мы ее начали готовить после решения суда первой инстанции. И рассматриваем вопрос также исполнения использования международных органов, такой как Европейский суд.
С сегодняшнего дня решения мирового суда считаются вступившими в законную силу. Теперь «Голос» и Шибанова обязаны заплатить многотысячные штрафы, но сдаваться правозащитники не намерены, говорит заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Российские граждане нам помогли, мы собрали уже необходимую сумму, даже больше, для того, чтобы платить этот штраф. Так что первое наше действие – это будет оплатить вот этот штраф, чтобы не было претензий вот с этой точки зрения. Дальше мы должны принимать решение о том, каким образом будем действовать дальше, потому что возникает вопрос, необходимо ли регистрироваться в качестве этого иностранного агента. Мы написали официальный запрос в Министерство юстиции, потому что для нас очевидно, что как бы этот вопрос не урегулирован в законодательстве, потому что организация уже понесла ответственность за это. Никаких иностранных средств сейчас в организации нет. И МИЮС должен разрешить этот вопрос, потому что история очень простая. Например, человек вот, по российскому закону живет в какой-то там квартире без регистрации. Его там участковый приходит, штрафует за то, что он без регистрации живет в какой-то квартире. Человек уплачивает штраф, переселяется в другую квартиру, там регистрируется и действует как бы согласно закону, там он проживает. Он же не должен задним числом регистрироваться в той квартире, где он проживал как бы ранее. То есть мы понимаем, что по идее этот закон обратной силы в данном случае это решение не может иметь, потому что сейчас признаков вот этих не существует. То есть деньги давно уже отправлены обратно, иностранных денег других в организации нет. Соответственно, мы хотим понять от Минюста вообще, какова их позиция.
В конце 2012 года в России вступил в силу закон, который обязывает политические и некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. А в марте в стране начались масштабные проверки некоммерческих организаций, которые в Минюсте объясняли необходимостью выяснить, соответствует ли деятельность НКО уставным целям и законодательству. Ассоциация «Голос» стала первой некоммерческой организацией России, в отношении которой после принятия нового законодательства было возбуждено но административное производство из-за отказа называться иностранным агентом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Воронеже под подозрение прокуратуры попал местный благотворительный фонд «Молодежное правозащитное движение» и его директор Виктория Громова. Громова обвиняют в неисполнении законных требований должностных лиц органов государственной власти, а саму организацию подозревают в экстремистской деятельности и нарушении законодательства о некоммерческих организациях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятев.
В воронежских судах завершились два процесса местного НКО «Фонд «Молодежное правозащитное движение». Сотрудники областной прокуратуры уведомили в начале апреля руководство организации о предстоящей проверке и потребовали представить сведения, касающиеся всех сторон деятельности. В ходе переписки с прокуратурой правозащитники выяснили, что интересует сотрудников надзорного ведомства абсолютно все. Сегодня в суде повышенный интерес к конкретной НКО прокурорский работник Сергей Катасонов объяснил тем, что организация ведь не какая-нибудь мертвая, а работающая. За непредставление сведений прокуратура завела административное производство по неисполнению руководством организации законных требований. Его рассматривает мировой суд. Воронежские правозащитники решили выяснить в параллельном гражданском процессе законность и обоснованность действий прокуратуры. Позицию фонда «Молодежное правозащитное движение» выразила его директор Виктория Громова.
В запросе не было указано, в связи с чем идет проверка. То есть были озвучены пункты, касающиеся документации, связанные с некоммерческими организациями, которые мы должны предоставить в прокуратуру по клинику к 8 апреля. Документация, в общем, достаточно типичная. То есть все это документация, которую мы сдаем в Министерство юстиции, налоговые органы. Там есть исключительно пункт, который не касается налоговых вопросов. И Минюста – это вопрос, связанный с тем, принимали ли наши организации, становились ли они организатором каких-то массовых публичных мероприятий, будь то митинги, демонстрации. Так. Вот этот пункт, собственно говоря, который не включен в налоговые, либо в минюстовские, так скажем, запросы. Из-за этого запроса не очень понятно, на предмет чего они хотят проверять. То есть для меня было открытие та информация, которую мне сообщили, о том, что прокуратура говорит о проверках в связи с экстремистской деятельностью. Я не очень понимаю, как наличие этих документов может вообще говорить о наличии или отсутствии экстремистской деятельности. Нам же за последние 5 лет не было претензий ни с одного органа, ни с другого органа. То большая часть этих запросов скорее надуманная, и мы будем отвечать прокуратуре в соответствии с законом Российской Федерации.
Сегодня в гражданском процессе правозащитникам было отказано в удовлетворении их жалобы на действия прокуратуры. По сути, суд зафиксировал конфликт права. Прокуратура, согласно регламентирующему ее деятельность федеральному закону, имеет несколько иной, более широкий объем прав и, соответственно, полномочий, чем другие надзорные инстанции, как то Минюст или налоговая служба, которые, в свою очередь, совершают проверки НКО, детально регламентированные. Так, если о готовящихся проверках Минюста можно узнать через открытые источники, то знать что-либо достоверное об аналогичных действиях прокуратуры, которая подчиняется внутренним распоряжениям по ведомственной вертикали, невозможно тем, кто находится вне этой системы. Слушание дела в мировом суде перенесено во Владимир по ходатайству директора Фонда «Молодежное правозащитное движение» Виктории Громовой по основному месту ее жительства.
Из Воронежа корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 14 июня. В Иране сегодня проводятся выборы президента, который сменит на посту главы государства Махмуда Ахмадинеджада. Опросы общественного мнения показывают, что основная борьба идет между двумя кандидатами. Это бывший глава делегации Ирана на переговорах по ядерной проблеме Хасан Рогани, которого поддерживают умеренные сторонники реформы, кандидат от консерваторов Мохаммад Бакер Калибаф, нынешний мэр Тегерана. В борьбе за президента пост участвуют еще 4 кандидата, сторонники твердой исламистской политики. Мой коллега Александр Гостев беседует с экспертом по исламским странам Еленой Супониной.
На пост президента страны баллотируются в основном кандидаты-консерваторы. Есть один реформист, который считается реформистом, это Мухаммад Реза Ариф. Он занимал высокие посты в Иране при президенте Хатами, считающимся реформатором, но все-таки он не имеет серьезных шансов на победу. Основной кандидат-реформатор Хашими Рафсанджани был снят с гонки советом наблюдателей, или как его называют, советом стражей, куда входят юристы и религиозные деятели. Так в Иране происходит всегда после исламской революции 1979 года. Как бы мы ни определяли кандидатов, это реформаторы или консерваторы, но на руководящие посты в государстве выдвигаются в основном религиозные кандидаты.
Можно ли выделить какие-то основные политические лагеря все-таки в той среде, о которой мы говорим?
Просто консерваторы, неоконсерваторы. Разделение очень условное. И я бы сказала, в основном это группы, которые формируются вокруг того или иного религиозного деятеля. Определенные части бизнес-сообщества, они поддерживают того или иного кандидата. Поэтому, если брать ведущие направления внутренней и внешней политики Ирана, то большой разницы в программах кандидата того или иного я не вижу. Скорее, здесь мы можем говорить о личностных характеристиках какого-то из кандидатов, например, Саид Джалили, который перечисляется в числе фаворитов гонки, имеет репутацию более жесткого переговорщика, менее уживчивого политика, меньше готового слушать и прислушиваться к мнению других. Он более будет неудобен для Запада на посту президента Ирана, хотя и так отношения между Ираном и странами Запада остаются не очень хорошими. А вот Али Акбар Велаити, который старше Саида Джалили лет на 20, мягок, он типичный дипломат, он был министром иностранных дел Ирана. Некоторые говорят, что он ни рыба, ни мясо, и поэтому считают, что он из-за этого не победит. Но шансы у него тоже очень серьезные. И, наконец, Мохаммад Калибаф, это тоже человек, находящийся в тройке главных претендентов, который больше известен как практик, прагматик, что он и доказал на посту мэра иранской столицы. Многие иранцы уже не согласны с ведущей ролью духовенства, но если кто-то и высказывает такие мысли, то кулуарно и в узком частном непубличном кругу. В этом плане Иран остается исламской республикой. Есть некоторые разногласия по поводу того, как вести себя Ирану с Западом. Люди устают от экономических санкций, от постоянного давления извне. Многие хотят нормально вести бизнес без всяких ограничений и считают, что иранское руководство могло бы что-то наладить в этом отношении. Поэтому-то многие делали ставку на Хашими Рафсанджани как на человека, который мог бы своим дипломатическим искусством урегулировать отношения с Западом.
О ситуации в Иране обозревателю «Радио Свобода» Александру Гостеву рассказывала московский востоковед Елена Супонина. Имея личность будущего президента Ирана, государство, которое, как считают на Западе, стремится к созданию ядерного оружия, а также крупнейшего мирового экспортера нефти и ключевого геополитического игрока в регионе, не может не интересовать США, Россию, Китай, Израиль, Европейский Союз, Турцию и еще многие страны мира. С мнением американских экспертов по иранской проблематике вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В политическом истеблишменте Ирана возобладала осадная ментальность, указывают американские аналитики. Страна, по убеждению высшего руководства, окружена кольцом врагов, которым пособничает внутренняя пятая колонна, зараженная выведенной на Западе бациллой арабской весны. В принципе, подобный настрой дипломатии не способствует. Тем не менее, отмечают специалисты, до недавних пор в Вашингтоне полагали, что курс на диалог, подкрепленный действенными экономическими санкциями, подталкивает Тегеран к компромиссу по ядерной проблеме. А то, что Иран явно затягивает достижение договоренности, объяснялось стремлением духовного вождя Али Хаменеи дождаться окончания срока полномочий своего недруга, действующего президента Ахмадинеджада. Однако тот факт, что в окончательно отфильтрованном шорт-листе не осталось ни одного кандидата хоть с какими-то шансами на победу, кто мог бы быть реальным партнером США по ядерным переговорам, диктует отказ от прежнего оптимистического прогноза. На настоящий момент ясно, что истинным владыкам Ирана не нужна на посту президента сильная личность, каковой был Ахмадинеджад, удостоившийся за свои яростные словесные нападки на Израиль и США обвинений в провоцировании Запада на ускоренное введение экономических санкций, заметил обозреватель общественно-политического журнала «Commentary» Майкл Рубин. Те, кто ныне оспаривает президентство, люди, лучше владеющие своими эмоциями, но при этом не менее фанатичные, чем уходящий глава государства. Так, по словам бывшего министра иностранных дел Али Акбара Вилайати, предположительно центриста, идеальный президент – это тот, кто решительно противостоит врагу и кто превратит нашу исламскую республику в идеал для подражания для всех угнетенных на земле. Другой кандидат, любимчик Хаменеи и фаворит гонки Саид Джалили, возглавлявший в прошлом иранскую делегацию на ядерных переговорах, по отзывам людей, хорошо его знающих, вежлив и порой даже очень приятен в общении, но в плане профессиональном демонстрирует нулевое желание договариваться, нулевую способность независимо мыслить и нулевое наличие воображения. Президент в Иране фигура во многом церемониальная, и поэтому мы видим, что форсированные ядерные разработки, равно как и спонсорство терроризма, осуществляются и при прагматике Рафсанджани, и при реформаторе Хатами, и при националисте Ахмадинеджаде, подчеркивает Майкл Рубин. Все прекрасно помнят, какими массовыми протестами завершились последние выборы президента, поэтому нынешняя кампания притягивает к себе столь большое внимание мирового сообщества. В Вашингтоне, в Москве, в Пекине прекрасно понимают, что для политической стабильности Ирана имеет значение, сколько избирателей придет голосовать и насколько легитимными в их глазах будут результаты голосования. Из почти 700 претендентов, исходно заявивших о намерении баллотироваться, Совет Стражей, укомплектованный Верховным Вождем, оставил на дистанции только восьмерых. Двум из них аргентинскими властями предъявлено обвинение в организации теракта в отношении еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Кандидат Хасан Роухани, обвиняющий Ахмадинеджада в удушении гражданских свобод и в экономической некомпетентности, открыто хвастается своей ролью в кровавом подавлении народных выступлений против фальсификации выборов 2009 года, обеспечившей победу тому же Ахмадинеджаду. Правда, сейчас Роухани признает, что на тех выборах имели место отдельные нарушения избирательной процедуры. Иранские руководители называют подстрекательством к мятежу призыва Запада к подлинно свободным выборам. Они прекрасно освоили приемы управляемой демократии, очистив политическую поляну от либералов и потенциальных возмутителей спокойствия, всех тех, на кого был навешен ярлык «девиантов», констатирует Уильям Фултон, аналитик Института American Enterprise. Поэтому сегодня большая часть смутьянов находится в тюрьмах. Многие бежали из страны. Стражи исламской революции грозят журналистам и их редакторам карами, если те позволят себе какое-либо франдерство и проводят на улицах публичные учения по отработке тактики разгона демонстраций. Скорость интернет-соединения доведена провайдерами до минимума. Верно, кандидатов на этих выборах вдвое больше, чем на предыдущих, но сделано это для того, чтобы расколоть голоса протестного электората и уже в первом туре нивелировать его влияние. Политики, которых, пусть с натяжкой, можно причислить к умеренным, герои протестного движения Мусави и Каруби, по-прежнему под домашним арестом. Что касается Рафсанджани, который пользуется большим авторитетом в народе и на которого Запад ставил как на партнера по ядерным переговорам, то он, как казалось поначалу, прошел отбор, но в последний момент был отсеян, не сумев, видимо, внушить к себе доверие как к преданному слуге Аллаха. Другое дело Джалили, добавил Уильям Фултон, его догматизм в вопросах религии вне подозрений. Нет компромиссу, нет капитуляции, только Джалили. Таков девиз его предвыборной кампании. И он нравится духовному вождю, который постоянно повторяет, что президент не должен раздавать невыполнимые обещания. Хаменеи в какой-то момент настолько возмутился ослушанием Ахмадинеджада, что прозрачно намекнул на желание вообще ликвидировать в недалеком будущем институт президентства. Вряд ли, однако, он это сделает. Президент — это и генеральный менеджер повседневной деятельности органов управления, и, что еще важнее, политический громоотвод, перебирающий на себя каждые 4 года неизбежное общественное недовольство теми или иными явлениями в стране.
С американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Это программа «Время свободы», пятница, 14 июня. Дамаск назвал ложью заявление США о том, что сирийский режим в борьбе с повстанцами применял химическое оружие. Сегодня МИД Сирии сообщил, что обвинения Вашингтона основаны на сфабрикованных фактах. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неубедительными сведения, предоставленные американской стороной о применении сирийским режимом химического оружия. Соединенные Штаты пришли к выводу, что силы, верные сирийскому правительству, неоднократно применяли химическое оружие во время операции против сил оппозиции. Иными словами, режим Асада пересек символическую крайнюю черту, проведенную президентом Бараком Обамой. Белый дом объявил в четверг о готовности начать поставки вооружений сирийским повстанцам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Заявление Пентагона о том, что американская разведка подтвердила факты использования химического оружия сирийскими правительственными силами, оказалось отчасти неожиданным. В течение 2 лет администрация Барака Обамы не скрывала, что она не хочет вмешиваться в сирийский конфликт. Она твердо отвергала призывы помочь противникам режима Асада оружием и ставила на дипломатию как инструмент разрешения сирийского кризиса. Даже сообщения о применении химического оружия в Сирии были встречены в Белом доме с демонстративным скепсисом. Представители администрации объясняли, что картина не ясна, необходимо доскональное изучение фактов и вещественных доказательств. Условие трудноосуществимое. Американские эксперты замечают, что Вашингтон решил поддержать умеренное крыло сирийской оппозиции оружием лишь после того, как сирийские правительственные силы при масштабной поддержке боевиков в группе Хезболлах одержали несколько ключевых побед, а суннитские клирики призвали к священной войне с режимом Асада. Иными словами, конфликт приобретает новое измерение, и шансы на победу так называемых умеренных сил сирийской оппозиции без реальной помощи извне убывают. Какие формы может принять эта помощь, как скоро она поступит, непонятно. В четверг Бен Ротс, заместитель советника президента Обамы по национальной безопасности, исключил участие американских сухопутных сил в сирийском конфликте. Администрация Обамы пока не приняла, по его словам, решение об организации бесполетной зоны над Сирией. Не решено и какие типы вооружений получит оппозиция. Разговор идет о стрелковом оружии, боеприпасах и противотанковых управляемых ракетах. Но вскоре после выступления Ротса газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагоном разработаны подробные планы вооружения оппозиционных сирийских сил и создания ограниченной бесполетной зоны, примыкающей к сирийско-иорданской границе, территории, которая станет базой для подготовки вооруженных подразделений оппозиции. Любые меры поддержки оппозиции, тем не менее, будут ограничены, считает Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.
У администрации Обамы нет никакого желания пытаться организовать бесполетную зону над всей территорией Сирии. Разговор, насколько я понимаю, ведется лишь о прикрытии с воздуха небольшой полосы территории вдоль границы с Иорданией, там, где у Сирии наименее прикрыто воздушное пространство. Мало того, противовоздушные ракетные комплексы, с помощью которых будет обеспечиваться режим бесполетной зоны, будут находиться на иорданской территории. Американские самолеты в случае необходимости будут действовать в воздушном пространстве Иордании. Это исключает необходимость получения международных санкций на такую операцию. Трудно сказать, насколько подобная мера поможет оппозиции тактически, но вкупе с поставками вооружений и, самое главное, готовностью Вашингтона войти в тесные союзнические отношения с умеренной оппозицией, это решение Белого дома, я думаю, может оказаться чрезвычайно важным для будущего сирийского конфликта. А что, если Москва ответит на это решение ускоренной поставкой сирийским властям зенитно-ракетных комплексов С-300? Естественно, это приведет к серьезным дипломатическим трениям между двумя странами. Но я не думаю, что такая перспектива отразится на сирийских планах США. Парадоксально, но негибкая российская позиция, поставка российских вооружений сирийской армии, стала одним из решающих факторов, вынуждающих Вашингтон вмешаться в сирийский конфликт. Если Россия действительно передаст сирийскому правительству эти ракетные комплексы, если они попадут, скажем, в руки боевиков Хизбаллах, можно представить, как трудно администрации Обамы будет оправдать свои попытки сократить американское присутствие в регионе. Один неверный шаг со стороны России может повлечь изменение стратегических планов США. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. По словам дипломатов, западные столицы намерены использовать встречи во время саммита Большой Восьмерки в Северной Ирландии для того, чтобы убедить Владимира Путина оказать давление на Башара Асада, от которого требуется участие в организации процесса политического урегулирования конфликта. Впрочем, практически ни у кого не остается надежд на успех посреднических усилий США и России, пытающихся организовать мирную конференцию с участием представителей сирийских властей и оппозиции.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 14 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Тбилиси обсуждают перспективы участия грузинских спортсменов в Олимпийских играх в Сочи. Журналист Евгений Киселев обратился к президенту Украины с просьбой о предоставлении украинского гражданства. Интервью Киселева, «Радио Свобода». Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня. Пятница, 14 июня по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Ассоциация «Голос» намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека закон о некоммерческих организациях и решение о признании этой организации иностранным агентом. Дамаск назвал ложью заявление США о том, что сирийский режим в борьбе с повстанцами применял химическое оружие. Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров попытался покончить с собой в московском следственном изоляторе Лефортово. В Иране проходят выборы президента, который сменит на посту главы государства Махмуда Ахмадинеджада. Новейший пассажирский самолет, созданный концерном Airbus, совершил в пятницу свой первый тестовый перелет. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 14 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, пятница, 14 июня. Ультраправый экстремист Андерс Беринг Брейвик, отбывающий 21-летний срок тюремного заключения в тюрьме Ила для особо опасных преступников за убийство 77 человек в центре Осло и на острове Утойя, приступил к написанию книги об опасности исламизации Европы. Брейвик недоволен условиями своего содержания, беспрестанно направляет жалобы в службу исполнения наказаний Норвегии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
После того, как администрация тюрьмы Ила опубликовала фотографии одиночной камеры, где отбывает наказание самый массовый убийца в истории Норвегии, у многих это вызвало недоумение. В распоряжении Андерса Брейвика три комнаты – спальня, мини-спортзал и рабочий кабинет общей площадью 24 квадратных метра. А кроме того, для заключенного специально переоборудовали тюремный блок G, во дворе которого он дышит свежим воздухом во время прогулок. Такому повышенному вниманию к нуждам арестанта есть объяснение. В связи с особо тяжким характером преступлений, за которое осужден 34-летний норвежец, а также из-за поступ поступающих в его адрес угроз, в тюрьме Ила предприняты повышенные меры безопасности. Андерс Бревик не имеет доступа к обычной тюремной жизни. К примеру, он не может тренироваться в одном зале с другими заключенными. Другой же причиной предоставления террористу особых условий стали опасения, что длительная изоляция может ухудшить его здоровье. На моей памяти это первый случай в норвежской истории, когда заключенный будет так долго находиться на особо строгом режиме содержания. Необходимо как-то компенсировать изоляцию, чтобы у него не развилось никаких психических отклонений. А потому мы пошли на уступки в отношении посещений, наличия в камере компьютера и так далее. Говорит директор тюрьмы Ила Кнут Бьяркейт. После своего ареста Андерс Бревик объявил себя писателем, который работает, находясь в тюрьме. По словам адвокатов террориста, в настоящее время их подзащитный пишет книгу о том, как он собирается продолжать свою борьбу с исламизацией Европы и мультикультурализмом. Раз в неделю заключенным разрешен прием посетителей. Свидания длительностью 1 час ведутся через прозрачную перегородку в присутствии надзирателя. Журналисты, желающие поговорить с Бревиком, как и прочие посетители, обязаны пройти личный досмотр. При этом администрация Ила отмечает, что не планирует контролировать содержание интервью. Тем не менее, сам Андерс Бревик крайне недоволен жизнью за решеткой. Террорист обвиняет руководство Илы и министра юстиции Норвегии в ущемлении его гражданских прав и считает, что тюремщики стараются довести его до самоубийства, подавляя психически и морально. Бревик написал 27-страничную жалобу в службу исполнения наказаний Норвегии, назвав условия заключения садистскими. Его не устраивает запрет на общение с другими заключенными, шум в тюрьме, холодный кофе и маленькие порции сливочного масла, отсутствие увлажняющего крема, необходимость писать резиновой ручкой, которая провоцирует артрит, а также цензура при передаче писем. Ежедневную процедуру обыска, в ходе которой он вынужден раздеваться догола, норвежский стрелок также называют антигуманной. По имеющейся информации, условия содержания Бревика в последнее время улучшились, так как был снят ряд стандартных ограничений, цель которых – предотвратить возможные попытки суицида. В частности, осужденным разрешили иметь в камере смену одежды, пользоваться обычной шариковой ручкой и пластиковыми пакетами для мусора. Однако эти поблажки вряд ли возымеют позитивный эффект, ведь именно отсутствие возможности общения и игры на публику вызывает недовольство террориста, страдающего, согласно заключению судмедэкспертов, серьезным нарциссическим расстройством личности. Андерс Бревик ведет себя спокойно и сдержанно, весьма собранно излагает свои мысли. Но это первое поверхностное впечатление. Если вслушаться, то все его высказывания выглядят до крайности гиперболизированно, словно Бревиком упущено восприятие реальности. Он не выглядит безумным, но многое из того, что он говорит, я полагаю, реально может свести с ума. Говорит датский эксперт в области судебной психиатрии Метте Брандт Кристенсен. Одно из недавних важных событий в жизни Андерса Бревика – смерть его матери, Венке Беринг, скончавшейся 22 марта этого года после продолжительной болезни. Его отношения с матерью описывают неоднозначно. Сам Бревик утверждал, что они были очень близки. Однако в отчетах психологов семьи Бревик высказывается предположение, что Андерс с детства подвергался жестокому обращению со стороны матери, и это могло спровоцировать его на агрессию. Известно, что Бревик виделся с матерью незадолго до ее кончины. Тогда надзиратели пошли на уступки. Во время тюремного свидания смертельно больной женщине разрешили обнять сына. Однако на похороны Андерса Бревика не отпустили. В подобных ситуациях администрация тюрьмы Ила может пойти навстречу заключенным, разрешая им проститься с близкими. Но о предоставлении подобной возможности норвежскому стрелку речи не шло. В случае с особо опасными преступниками слишком велик риск побега. А кроме того, была и чисто формальная причина. Террорист еще не отбыл достаточного срока, чтобы заслужить какие-либо послабления. После смерти матери Андерс Бревик отказался унаследовать ее имущество. Квартира Венке Беринг выставлена на продажу по цене в 3 700 000 норвежских крон или 500 000 евро. Решение было принято задолго до смерти матери Бревика. Он хотел, чтобы она завещала свое имущество другим людям, либо пожертвовала на какие-либо иные цели. Помимо тюремного заключения, Андерса Бревика обязали к выплате огромной компенсации государству и жертвам терактов. И мой подзащитный отказался от наследства, так как не хочет, чтобы деньги ушли в государственную казну, сообщил адвокат Бревика Торд Йортед, который является также душеприказчиком Венке Беринг. После ареста Бревика стало известно, что он планировал свой теракт с начала 2000-х, разработав план вооруженного нападения, ставшего частью его личной войны против исламизации Норвегии и Европы, а также того, что он называет культурным марксизмом. И сегодня убийца ничуть не раскаивается в содеянном, пытаясь вдохновить своим примером единомышленников из ультраправых. Так, несколько месяцев назад Андерс Бревик отправил письмо в тюрьму Беате Чепе, участнице германской неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье», убившей 9 иммигрантов и женщину-полицейского. В своем послании Бревик называет террористку мученицей консервативной революции, которая пошла на жертвы, чтобы остановить мультикультурализм и исламизацию Германии, и призывает использовать судебный процесс против нее как платформу для пропаганды правоэкстремистских взглядов. Еще одной политической акцией Брейвика стала попытка основать в мае этого года фашистскую партию Норвегии. По задумке террориста, главной задачей организации должен стать демократический захват власти фашистами в Норвегии. Однако в регистрации новой партии Брейвику было отказано. Для создания ассоциации необходимо наличие двух или более подписей, заявили в норвежском регистрационном ведомстве. А в данном случае есть лишь подпись самого Брейвика. Норвежский стрелок решил обжаловать отказ и будет подавать заявку повторно. Однако даже если партию зарегистрируют, ее, скорее всего, впоследствии признают террористической и запретят. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Свобода в обществе «Мемориал». Не банальность зла. Встреча с Джонатаном Литтлом, гонкуровским лауреатом и военным журналистом. В радиоэфире в воскресенье в 12.05 и в 10 вечера. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Российский журналист Евгений Киселев, известный в 90-е годы как ведущий программы «Итоги», один из руководителей телеканала НТВ, а затем как главный редактор газеты «Московские новости», сейчас работает на украинском телеканале «Интер». Киселев обратился к президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой о предоставлении гражданства этой страны. Как сообщила пресс-служба Януковича, в ходе неформального общения президента с представителями украинских средств массовой информации. На Украину Киселев приехал в 2008 году, работал ведущим аналитической программы «Наверху» телеканала TVI, затем до декабря минувшего года вел на телеканале «Интер» программу «Большая политика» с Евгением Киселевым. Сейчас Киселев запустил на телеканале «Интер» новый проект – итоговую информационно-аналитическую программу «Подробности недели». В киевской студии «Радио Свобода» Евгений Киселев стал гостем программы «Твоя свобода». Обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Ирина Штогрин расспросила гостя о его взглядах на профессию, а слушатели задали вопрос о том, зачем Киселеву украинское гражданство.
Свобода слова – это, конечно, такая вот красивая фраза про свободу слова или там свободу средств массовой информации, про независимость средств массовой информации. Любой журналист, который проработал в этой профессии столько, скажем, сколько проработал я, а я все-таки без малого 30 лет занимаюсь журналистикой, я прекрасно понимаю, что вот в мире... В природе не существует дистиллированной воды. В природе не существует, скажем так, чистого стопроцентного железа. Вода в природе существует с разными примесями. То в любой стране, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании. Я не говорю про Украину, я не говорю про Россию. Я говорю про самые, что называется, цивилизованные, демократические, передовые страны Запада. В чистом дистиллированном виде, независимая, свободная журналистика существует только в учебниках для факультетов журналистики первого курса. А в действительности существует влияние собственников, существует влияние крупных рекламодателей, существует влияние конъюнктуры медийного рынка. Крупные средства массовой информации, такие как большие телесети американские или крупные французские, английские, немецкие компании, все равно соразмеряют свою ежедневную профессиональную деятельность с тем, что им надо контактировать с различными органами. Мне никто не звонит и никто не дает никаких указаний по поводу того, какую тему ставить первой, какую последний, а какую вообще не ставит.
Я хотела спросить пана Киселева, как он у нас работает? Он же не имеет украинского гражданства. Он к нам на заработки приехал, так нужно понимать?
Так треба розуміти його.
Вот один из самых уважаемых российских журналистов – это Владимир Познер. Человек, который родился во Франции, поэтому имеет французское гражданство по праву рождения, который много лет прожил в Соединенных Штатах и поэтому тоже является гражданином Соединенных Штатов, который приехал в Россию только когда ему было, по-моему, лет 18, 19 или 20.
Но вы же уже заявили, что хотите стать гражданином Украины. Это я для нашей слушательницы говорю.
Да, это правда.
Может быть, вам стало тесно в профессии, раз вы в ней уже 30 лет. Вы могли бы работать в администрации президента, баллотироваться в парламент. Вы же хорошо знакомы с нашими политиками.
Нет, вы знаете, я не имею таких ни планов, ни намерений, ни желаний.
Тогда вы выпадаете из мейнстрима?
Получается, вы выпадаете из тренда. Многие граждане Украины хотели бы уехать из страны или получить паспорта другой страны, а вы плывете против течения.
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки значительное большинство украинских граждан связывают свою судьбу с этой страной и хотели бы жить, продолжать работать в этой стране.
Что касается идти против течения, ну, знаете, я в своей жизни много раз шел против течения. Это в некотором смысле даже увлекательно. Вообще жанр информационно-аналитической программы принадлежит в некотором смысле там вашему покорному слуге. Я не претендую на, знаете, официальный копирайт, но первая программа информационно-аналитическая, еженедельная итоговая программа, которая появилась вообще на постсоветском пространстве, это была программа «Итоги», которая вышла в эфир через несколько дней после того, как развалился СССР, 5 января 1992 года на тогдашнем российском Первом канале. Программу «Итоги» я вел 11 лет. И, в принципе, я прекрасно знаю, как эту программу делать. И, в общем, практически то, что я сейчас собираюсь сделать на канале «Интер», там не сразу, постепенно, это возврат к тем старым добрым итогам в наше время, там, с поправками на то, что существуют разные новые телевизионные формы и новые технологические возможности у телевидения. Программа, да, сейчас немножко тесновато, хотя бы потому, что там всего 45 минут. Но я думаю, что уже в новом сезоне мы рамки эти будем потихонечку раздвигать.
То у вас нема відчуття, що...
У вас нет ощущения, что в последние годы и в России, и на Украине произошел откат в том, что касается журналистики?
В Украине...
Вы знаете, не соглашусь с вами. На самом деле, я смотрел с большим интересом записи старых программ, которые когда-то выходили в эфир в 90-е годы. На самом деле, журналистика ушла далеко вперед. И лучшие украинские и российские журналисты работают очень хорошо, гораздо лучше, чем работали их коллеги 10, 15, 20 лет назад. Все-таки уровень профессионализма и технологической, понимаете, ну, телевидение невозможно оторвать от технологии.
Я о сути говорю, а не о форме.
Конечно, журналистика – ремесло, но должен быть еще и талант. Талантов у нас не перевелось, слава богу.
Мы еще один звонок спробуем взять. Говорите, пожалуйста, дуже коротко.
Евгений разговаривает на русском, и я буду тоже на русском. Скажите, товарищ такой-то, почему вы уехали из России, когда там поле деятельности огромное? Мне кажется, вы сюда, как и раньше были на Интере, выступали русским Штирлицем в украинской политике.
Дякую.
Конспирология – это для очень многих наших слушателей, читателей, зрителей важнейшая из наук. В России сейчас работать уже не первый год, а много лет сложно, а на телевидении просто невозможно. В российском телевидении правят Аркадий и Мамонтовы. В Украину меня пригласили работать. Я сюда, знаете ли, не стремился. Вот жизнь так сложилась. Сначала пригласили поработать на ТВАЙ, потом пригласили поработать на Интер. Оказалось интересно.
Евгений Киселев в беседе с обозревателем украинской службы «Радио Свобода» Ириной Штогрин. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Грузия готовится к участию в Олимпийских играх в Сочи. Президент республики Михаил Саакашвили, как известно, выступал за бойкот этих соревнований по политическим причинам, связанным с общей ситуацией в отношениях между Москвой и Тбилиси после военного конфликта 2008 года. Позиция правительства Бидзина Иванишвили иная. Национальный олимпийский комитет Грузии принял решение о том, что грузинские спортсмены поедут в Сочи. Однако общественная дискуссия на эту тему в стране не прекращается. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Еще в ходе предвыборной кампании Иванишвили заявил, что он приветствует проведение Олимпиады в России, и Грузия, как добрый сосед, не только примет участие в Олимпийских играх, но поможет Москве в обеспечении безопасности спортивного праздника. Кстати, до военного конфликта 2008 года проведение Олимпиады в Сочи всячески поддерживал и президент Саакашвили. Газета «Версия» приводит высказывание главы государства того времени. «Проведение Олимпиады в Сочи поможет нам избежать негативного развития событий в Абхазии». Но после пятидневной войны отношение Михаила Саакашвили радикально изменилось. Участвовать в играх на территории страны-оккупанта правящая тогда партия объявила недостойным. При этом, как напоминает газета «24 часа», выдвигались два дополнительных аргумента. Прежние власти утверждали, что Россия якобы варварски относится к природным ресурсам Абхазии, вывозя с оккупированных территорий инертные материалы для строительства олимпийских объектов. Кроме того, 20 мая 2011 года грузинский парламент принял резолюцию о признании событий 19 века на северо-западном Кавказе геноцидом черкесского народа. В интервью газете «Все новшества» член парламента от президентской партии «Единое национальное движение» Нукзар Циклаури заявил, что Олимпийская хартия неприемлема незаконное проведение Олимпийских игр на территориях, подвергнувшихся этническим чисткам и геноциду. Мнение самого спортивного сообщества по острому вопросу о бойкоте в интервью «Радио Свобода» сформулировал олимпийский чемпион Георгий Асанидзе. «Конечно, мы поддерживаем участие спортсменов в Олимпиаде. Я сам был спортсменом и не имею морального права запрещать другим. Но Россия, в свою очередь, тоже должна уважать Олимпийскую хартию во время игр в Сочи. Это должно быть двусторонним, а не односторонним движением», заявил Георгий Асанидзе, уточнив, что Абхазия и Южная Осетия, по его мнению, не должны в какой бы то ни было форме принимать участие в Олимпиаде. Аргументы сторонников и противников участия грузинских спортсменов в Олимпиаде не отличаются особым многообразием. Еженедельник «Табула» напоминает о бойкоте Московской Олимпиады 1980 года большинством западных стран после советской интервенции в Афганистан и утверждает, что бойкот Олимпийских игр на территории страны-оккупанта – это в первую очередь вопрос чести и достоинства нации. Если бы Олимпийские игры в Берлине проводились не в 1936 году, а несколькими годами позже, неужели в них приняли бы участие чехи и поляки? Задают риторический вопрос авторы редакционной статьи. Но другие журналисты и общественные деятели напоминают, что бойкот имеет смысл только в том случае, если станет значимым событием для всего мира. Можно подумать, что в мире заметили бы неучастие Грузии в зимней Олимпиаде. Мы что, способны выиграть хоккейный турнир? Пишет в своем блоге постоянный автор информационного агентства DHN Ника Имнаишвили. А сайт Internet Gay отмечает, что самым большим за всю историю достижением грузинских спортсменов в зимних видах спорта стало 9-е место в соревнованиях по прыжкам с трамплина Кобы Цакадзе в 1972 году. По мнению корреспондента журнала «Либерал» Георгия Рухадзе, если, например, Бразилия или Италия объявят бойкот чемпионату мира по футболу, это станет заметным событием для всего мира. Но если на турнир не приедет какая-либо из нефутбольных стран, бойкот не станет эффективной формой протеста. Грузия – это не США, которые способны дать пример всему миру, пишет автор в статье под заголовком «Стоит ли объявлять бойкот Олимпиаде?». Абсолютное большинство сторонников участия в играх признаются. Их позиция была бы иной, если бы не только Грузия, но и другие страны объявили Олимпиаде бойкот. Известный журналист Магда Аникашвили пишет в своем блоге, что Олимпиада – это символический форум, призывающий к миру, и она не имеет ничего общего с войной или насилием. Автор напоминает олимпийский девиз «Главное участие». «Разумеется, большой спорт всегда был частью большой политики», – пишет автор. «И его постоянно сопровождали интриги и даже теракты. Но это проблема политики, а не самой Олимпиады и спорта». С этим мнением полностью согласна журналист Нана Девдариани.
Ну, скажем так, в свое время, во время Олимпиады прекращали войны, вернее, приостанавливали военные действия. Олимпиада, она должна быть вне политики. И поэтому я, конечно, не против, что грузинские спортсмены будут участвовать. Вообще, это должен быть выбор каждого спортсмена и Олимпийского комитета. В эту политику не должна вмешиваться.
Вопрос об участии Грузии в Олимпиаде 2014 года, по сути, стал признаком готовности того или иного политика к примирению или, наоборот, непримиримости с Россией. Позицию грузинских политиков можно легко спрогнозировать, судя по их политической программе и прошлому. NewsG публикует заявление лидера национально-освободительного движения конца 80-х годов прошлого века Ираклия Церетели, который не исключил объявление голодовки с требованием отказа от участия в Олимпийских играх.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Зураба Двали отвечает первый вице-президент Национального олимпийского комитета Грузии Элгуджа Берешвили.
Олимпийский комитет Грузии, члены Олимпийского комитета, абсолютно все проголосовали за участие нашей делегации в Олимпийских играх. В этом вопросе никаких сомнений не было. И то заявление позиции нашего правительства. Мы учли вот ситуацию, которая сейчас есть в нашей стране, ситуацию, которая создалась после войны 2008 года, и приняли решение именно на сессии вынести этот вопрос и созвали вот специальную сессию для этого. Бойкотировать Олимпийские игры – это очень сложный, не такой простой вопрос. Я так думаю, что когда вот страна бойкотирует Олимпийские игры, в первую очередь этот бойкот относится к Международному олимпийскому комитету, организацию, которая проводит Олимпийские игры. Так что в том случае, если мы отказались бы участвовать, у нас были бы большие проблемы с Международным олимпийским комитетом.
В грузинском обществе довольно неоднозначно воспринимается Олимпиада в Сочи. И на этом фоне не доставляет ли вам это как гражданину Грузии некий дискомфорт? И об этом был ли разговор со спортсменами? Они как воспринимают вот на этом фоне участие в Олимпиаде?
Ну, в принципе, учитывая ситуацию, конечно, есть дискомфорт. И это относится не только к спортсменам, тем людям, которые вот участвуют в этом процессе. Ну, в первую очередь, спортивную общественность и, в общем, общественность в Грузии, потому что Олимпиада проводится рядом территории, которая оккупирована. Это очень болезненный вопрос, и я, как гражданин Грузии, тоже лично очень переживаю за это. Но спорт – это другое дело, политика – другое дело. Я не думаю, что спортсмены вот испытывают дискомфорт.
Сейчас очень много пишется о том, что в этом году исполняется ровно 150 лет, как царская Россия устроила геноцид черкесам на этой территории. И этот геноцид признала и Грузия тоже. Наверное, не самый благоприятный фон для спортивных состязаний, на ваш взгляд.
Я тоже так думаю, серьезные проблемы, геноцид. Признала только Грузия, но есть и другие вопросы, проблемы, связанные с возможными террористическими актами. Уже есть заявление некоторых международных организаций, национальных олимпийских комитетов, которые уже задают вопросы, как, что будет там, будут ли какие-то проблемы, связанные вот как раз с безопасностью спортсменов и делегаций разных стран.
На этом фоне, когда есть такие заявления, действительно мы знаем, какая сложная ситуация на Северном Кавказе, насколько будет обеспечена безопасность грузинских спортсменов?
Я не думаю, что для грузинских спортсменов там будут какие-то проблемы. Я могу сказать, что наша страна тоже участвует в мероприятиях, связанных с безопасностью Олимпийских игр. Так что, если будут проблемы, то проблемы будут для всех, не только для грузинских спортсменов.
Действительно, грузинская власть заявила о том, что она готова подключиться к обеспечению безопасности. Вот какие формы сотрудничества здесь могут быть, на ваш взгляд?
Это очень специальный вопрос, так что я не в курсе дела, и об этом вслух никто не говорит.
Уже такое сотрудничество началось?
Да, такое сотрудничество началось на днях.
Как известно, премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили высказал желание лично присутствовать на Олимпиаде. А насколько его присутствие будет целесообразным, на ваш взгляд, если Россия по-прежнему не идет ни на какие уступки в вопросе территориальной целостности Грузии?
Ну, это уже политический вопрос, но пока этот вопрос не решен, так что пока никто не может сказать, что будут ли присутствовать наш премьер-министр на Олимпийских играх. Есть предварительные заявления, но это будет зависеть от ситуации, от многих факторов, ну, в первую очередь, конечно, политически. Но мы готовим специальную резиденцию, это по уставу так положено, у нас есть уже связь с организационным комитетом Сочинских Олимпийских игр, так что если премьер-министр пожелает туда поехать, там будет все готово для того, чтобы он присутствовал на Олимпийских играх.
Был ли кто-нибудь от грузинской стороны уже в Сочи и смог ли ознакомиться со строительством олимпийских объектов?
В феврале месяце был там наш генеральный секретарь Эмзар Зинаишвили до начала Олимпийских игр, тогда оставалось ровно год. И там собрались все представители международных спортивных организаций и национальных олимпийских комитетов. Так что на этой встрече присутствовал наш представитель, он ознакомился с ситуацией и доложил об этом Олимпийскому комитету и спортсменам, которые туда поедут.
Очень много пишется в западной прессе, да и в российской, о том, что есть серьезная опасность того, что эти объекты не будут соответствовать тем международным стандартам, которые существуют, и вообще, насколько целесообразно проведение зимней Олимпиады в Сочи. Вот ваша позиция по этому поводу?
Это решение было принято Международным олимпийским комитетом 6 лет тому назад, так что, когда такое важное решение принимается, все досконально вопросы учитываются, так что я не думаю, что там будут серьезные проблемы, связанные с проведением олимпийских игр. Но если погода не позволит, это единственное, что может нарушить там график соревнований.
Какие виды спорта готова Грузия в зимней Олимпиаде представить?
Ну, к сожалению, у нас очень мало спортсменов. Ну, пока у нас есть 3 спортсмена, которые уже имеют лицензию. Это горнолыжный спорт, но мы надеемся, что еще 3 спортсмена, это уже представители фигурного катания, они тоже будут участвовать в Олимпийских играх. Этот вопрос решится в сентябре месяце, когда будут проводиться вот отборочные, последние отборочные соревнования по этому виду спорта.
Среди самих спортсменов какой настрой вот на поездку и высказывание высказывает ли кто-нибудь опасения, что а вообще стоит ли ехать при такой угрозе, которая существует?
Нет, для спортсмена участие в Олимпийских играх – это огромное событие. Я не думаю, что у них есть какие-то опасения на этот счет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 июня работали корреспонденты «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе и Зураб Двали, был вице-президент Национального олимпийского комитета Грузии Элгуджа Берешвили. Грузия готовится к участию в Сочинских олимпийских играх. Вот так обстояли дела в пятницу 14 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».